Я, по-моему, начала говорить об этом, что мой папа, зихро леврахо, всегда просил маму, чтобы она как можно больше, я уже говорила это, мне кажется, перед Рош ха-Шана, извините, что это повторяю все время, я помню это каждый раз перед каждым праздником, чтобы он просил мою маму, зихро леврахо, чтобы она как-то постаралась, чтобы она тоже могла иметь удовольствие от праздника. Мы говорим о совершенно других условиях. Нас было шестеро. И вы знаете, что это Советский Союз, и морозилка вот такая малюсенькая. И я просто совершенно ничего невозможно купить в магазине, потому что все надо только приготовить дома, в магазине ничего не кошерное. И я, и мама, папа, и они обдумывали очень серьезно, как это сделать так, чтобы приготовить такую еду, чтобы это было нам вкусно. Мы, конечно, хотели только есть вкусную еду. И с другой стороны, чтобы маме надо было как можно минимально готовить и не быть весь день на кухне, и чтобы она тоже могла участвовать и быть в какой-то мере в Суккот. Даже я могу рассказать такую маленькую вещь, что, конечно, мужчины, Суккот – это праздник намного более мужской, чем женский. А в Суккот, как вы знаете, женщины не обязаны во всем, что мы должны все запреты соблюдать. Но все, что надо, женщины именно в Суккот не обязаны. Я родилась в августе, в начале августа, но это по еврейскому календарю конец Ава. И моя мама, она в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур, не могла со мной идти в синагогу, я была совсем маленькая, я была даже не был месяц. А в Симхат-Тура, так мне рассказывают, я такого, конечно, не помню и не знаю, папа решил, что все-таки это невозможно, мама весь праздник не была ни разу в синагоге, и в Симхат-Тура, а папа, должно быть, это сделал как-то очень быстро сам, и мама пошла в синагогу в Симхат-Тура видеть, как все танцуют, хотя это совсем не обязательно. Но папа считал, что мама тоже должна как-то почувствовать праздник. Я просто рассказываю, понимаете, как у нас в семье это делали. И мне рассказывали, что я очень была нехорошей маленькой девочкой, и мне было тогда примерно 2 месяца, и я начала плакать. А папа не знал, что со мной делать, как меня накормить, и папа меня принес в синагогу. Но так как папа не очень хорошо знал, как меня завернуть, и уже, вы знаете, в Суккот это уже время Симхат-Тура, это время, когда даже уже прохладно, меня папа принес в синагогу, когда мои ножки торчали из одеяла. И когда я была маленькая, мне все это рассказывали, как меня притащили в синагогу. Папа принес в синагогу, когда у меня ножки торчали из одеяла. Но я просто рассказываю, как это у нас. Да, папа очень старался, вместе с тем, что, конечно, он хотел сам соблюдать все правильно, но чтобы это был праздник семьи, а не только его, хотя Суккот – это именно праздник более мужской, чем женский. Но у нас рассказывается о некоторых вещах, которых я просто рассказываю о нашей семье, как это у нас было. И это вещь, которую надо хорошо продумать. Одна вещь, которую я всем женщинам советую, начиная с сегодняшнего дня. Начинайте готовить все, что можно приготовить. У нас есть морозилки. Или можете придумать какую-то другую еду, которую можно как-то там подать ее без того, что надо было почти готовить. Там салаты или какие-то другие вещи. Только такие салаты, которых не надо ничего чистить и резать, потому что это берет уйму времени. Как это можно все приготовить так, чтобы у вас было как можно больше времени? У вас есть сегодняшний день, у вас есть завтрашний день, можете делать очень много заготовок. Так как сам праздник, я имею в виду даже протяжение всего Суккот, вам надо будет как минимально брать что-то и делать. Я не знаю, я не могу приготовить вместо вас меню, понимаете, потому что у каждого есть свое меню и свои предпочтения, и то, что нравится семье, то, что вы, ваши возможности, то, что вам нравится. Но теоретически, когда можно это совершенно спокойно и явно сделать так, чтобы вот эти 2 дня приготовить все, что надо на весь праздник, я имею в виду до Симхат-Тура, включая Симхат-Тура, так как только надо вынимать из морозилок и просто нагревать, и все. Ну, конечно, там курицу я готовлю уже, надо готовить уже в последнюю минуту, но так, чтобы это уже все было очень просто и просто взяло, там, я не знаю, где-то 1-2 часа, и у вас уже все готово. Совершенно не зависит от того, сколько у вас гостей. Но это же рецепты, которые, если вы хотите, можно это как-то взять и посмотреть. Но просто я продумываю, я ищу всякие рецепты очень быстрые, которые в какой-то мере очень хорошо выглядят на столе, очень вкусные и очень быстрые. Так это тоже научитесь. Продумайте, как это делать. Скажем, халы. Можно взять их, приготовить сейчас, даже заплести, дать им зайти и заморозить. И просто в последнюю минуту вытащить их и спечь, и у вас просто будет уже, как сказать, понимаете, свежие халы. И они у вас, и вам это просто несколько минут взять и приготовить. Конечно, печь они будут сколько какое-то время. Надо их куда-то дать, чтобы они отморозились, и спечь. Я даже часто беру и пеку их заранее, чтобы они охладились, и сразу замораживаю, вынимаю нагреваю, и они тоже совершенно как свежие. Извините, что я вхожу в такие подробности. Мы же женщины, мы тоже должны об этом подумать. Еще более сложная вещь – это одежда. У нас принято, что мы в холяму это не стираем. И вы должны себе приготовить одежду и посмотреть, чтобы каждый член семьи имел одежду на 9 дней, 8 дней. Это тоже совсем непростая вещь. Чтобы у нас был полный праздник. Надо сейчас закупить вещи, которых вы хотите. Можете для каждого из семьи купить что-то, какой-то подарочек. Это же так приятно, получить какой-то маленький подарочек перед Суккот. А у вас даже есть два праздника. У нас есть Суккот и потом Швени Ацерет, что у вас был подарочек на первый день, подарочек на последний день. И это все создает очень приятное такое, такую атмосферу дома. Это может быть заодно и одежда. Видите, вот так в какой-то мере готовить эту одежду, которую вам надо на эти 9 дней. Понимаете, почему я говорю 9 дней? Потому что есть 8 дней праздника, и день до этого, даже 10 дней. День до этого, день после этого. Видите, это все в счет. И можете купить что-то приятное, что все равно вы должны купить, а так вы это покупаете перед этим, и детям приятно, и вам приятно. Можете себе купить подарок. И у нас принято, но это вещь, которую надо говорить более мужчинам, что принято, что на эти три праздника, это Песах, Шавуот и Суккот, муж, значит, это три раза в году, когда мы должны радоваться. Суккот – это праздник, когда надо радоваться больше всего. О нем про Песах говорится. Вообще не говорится в Торе, что надо радоваться в Песах. Хотя мы тоже должны радоваться, но он праздник немножко. В какой-то мере это время, когда только начинает созревать урожай, и это в какой-то мере людям, которые занимаются сельским хозяйством, это немножко непростое время. Шавуот говорится, один раз надо быть в радости, а на Песах говорится, три раза, что надо радоваться. Вот в Суккот надо, это очень радостный праздник. Это праздник после Рош ха-Шана, после Йом-Кипура. Вот даже таких, он как будто Суккот, он находится на двух кругах. Есть у нас такое понятие, как круг, который связан с праздником Рош ха-Шана и Йом-Кипура. Это наш седьмой месяц, это месяц Тишрей. И праздники, которые связаны у нас с тремя праздниками, которые три раза в год. Это Песах, Шавуот и Суккот. Как вы замечаете, Суккот, он находится на пересечении. Он и там, и тут. И поэтому какая-то часть из праздников месяца Тишрей, Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Суккот, и он также часть из трех праздников, которые у нас три раза в году. И поэтому в Суккот он какой-то двойной праздник. У него два понятия одновременно. И поэтому в нем можно радоваться в два раза больше. И говорит устное предание, чем, как можно, значит, есть, конечно, у каждого индивидуальное понятие радости, а есть что-то очень глобальное. И как мы можем себя в какой-то мере ввести в радость? Говорится, что мужчины, их радует вино и мясо. Вы знаете, что путь к мужчине идет через его, к сердцу мужчины идет через его желудок. Поэтому мужчины, то, что говорится, это «эн симха либо басар яйн», радость это мясом и вином. Женщины, что их радует? Их радует одежда и украшения. А детки – это всякие сладости. То, что там говорится, это клеет. Тогда это были надутые всякие, что-то такое, как сейчас что-то вроде бисли, бамбы или всякие такие надутые вещи. И там сладости, всякие какие-то такие вещи, которых они не как мясо и вино. И поэтому каждому надо дать то, что его радует. Это, конечно, можно рассмотреть именно это. Или можно рассмотреть, что это понятие. Каждый должен понять, что его радует. И дать себе это в это время года. Поэтому вот все, что вы хотели себе купить, иметь, куда-то пойти. Суккот – это именно то время, когда вы можете это сделать. И у нас есть Холь-а-Моэд, в Израиле Холь-а-Моэд немножко более длинный, в диаспоре немножко короче, но даже в любом месте, где бы вы ни находились, у вас есть четверг. Понимаете, как это? Четверг и в диаспоре, и в Израиле – это свободный день. Это день, который не связан ни перед шабатом, ни перед праздником. И продумайте заранее. Можете вы хотите пойти в зоопарк, может быть, вы хотите пойти в какой-нибудь музей, какой-нибудь парк. Значит, это время, когда пишет Мемонит о том, что это время, которое человек полдня однозначно занят семьей. И Суккот – это специально праздник, который дан для семьи и для того, чтобы мы имели связь со всеми нашими знакомыми. Вы знаете, что сука, любая сука, она кошерна для всех. В Песах у нас есть ограничения. Я ем то, вы не едите то. Нам не очень легко, удобно брать и гулять со всеми вместе. В Суккот вы можете быть со всеми. Так, пожалуйста, используйте это в этом году, так как у нас шаббат в середине, и есть пятница до этого, и потом у нас есть также воскресенье перед праздником. Поэтому я говорю про этот четверг. Продумайте заранее, как, чтобы вы после всего, всех приготовлений к празднику имели удовольствие. Не только того, что вы едите и находитесь с сам праздник вместе, а также, что вы можете куда-то выйти и погулять. Посмотрите, какие места, я просто, понимаете, каждый находится в другом месте мира, я же не могу никому сказать, куда именно и как. Наш папа любил очень зоопарк, он нас всегда брал в зоопарк. Папа любил очень животных, только, конечно, папа старался такое место, где животные находятся как можно более на свободе. Понимаете, что они не как не в каком-то там неприятном находятся. Папа любил нас брать, скажем, даже на болото. Там были лягушки, и мы слышали, как квакают лягушки. Но это каждый, как, что ему нравится. Можно ботанические сады, я извиняюсь, что я покажу какие-то подробности, как и что это. И когда, то, что вы спросили, что было во время, когда был храм, Суккот был очень радостный праздник. И в нем делали, и как раз, если мы говорим о женщинах, там как раз подчеркивалось место, которое делали женщины. Хотя, как я вам говорю, что по закону женщины не должны, нет в Суккот никакого отношения к женщинам. Хотя, скажем, вы знаете, что вот эти четыре плода, которые мы берем, их шатаем. Извините, что я называю шатаем, может быть, на русском шататься это не очень такое приличное слово. Но ведь это значит ли на анеа, это как-то их двигать. Женщины не обязаны. А у нас в Ташкенте, был, когда я была маленькая, я уехала, мне было 10 с половиной лет, поэтому все, что я рассказываю, это до 10 с половиной лет. Мне даже не было 12 лет. И у нас у папы никогда не было его личное, даже если было, он обычно подавал какому-то другому городу, у которого ничего не было. И папа все равно с нами ходил больше, чем час в одну сторону, чтобы мы тоже в Суккот смогли взять и потрогать, понимаете, как это, и пользоваться этими плодами. Я говорю, с нами, это я имею в виду я и моя младшая сестра, и мы очень, конечно, любили гулять, это не было как, что нас берут, и мы должны там ходить очень далеко. А наоборот, папа как-то шел с нами гулять, это была такая, и для него, я понимаю сейчас, что это была не очень простая вещь, но он хотел, чтобы у нас тоже было вот это ощущение праздника и ощущение, что мы тоже участвуем во всем, что часть праздника, которая, и что, и какая его символика. И сейчас я, может быть, расскажу, что было во время храма. Просто я вижу, что нет Иты Минкина, она мне ничего не спрашивает. Я потом, как она занимается монологом, вместо того, чтобы заниматься диалогом.
Но да, если... Спасибо. И я тогда призываю наших слушательниц. У вас есть уникальная возможность задать вопросы Рабанит Хави. Вы можете здесь в чате написать, вы можете в рубрике «Вопросы-ответы» написать, вы можете поднять руку, мы найдем время вам дать возможность озвучить ваш вопрос. И мне кажется, коль мы же сейчас говорим о храме, так есть ли какая-то сгула, которую вот нам надо выполнить, которая идет еще оттуда.
Вот и я могу сказать, да, вот да. То, что я хотела сейчас рассказать. Спасибо. Большое спасибо из Львова, что вы мне пишете. Значит, когда был храм, в Суккот делали, это был, как я говорю, самый радостный праздник. И любой еврей, теоретически по еврейскому закону, это один из трех раз, когда мы должны были все мужчины брать и приходить в храм. И женщины, если хотели, тоже приходили. И делали там представления. Кто там брал и танцевал перед всеми евреями, это были самые великие мудрецы. Это называется Симхат Бейт Ашуева. Радость черпания воды. Может быть, я потом расскажу о черпании воды. Сначала я рассказываю вообще, что там делали. Я имею в виду более, как это происходило. Даже не в честь чего это происходило. Я немножко меняю порядок. Значит, брали и вот самые, почему-то имели право взять и танцевать только самые великие мудрецы, а все остальные только стояли и радовались, потому что вы знаете, что когда мы радуемся, мы можем переходить границы какие-то, вести себя уже недостаточно учтиво и правильно. А в храме это было запрещено, и поэтому было в какой-то мере ограничение, кто мог выступать, только те люди, которые могли себя держать в любом состоянии и никак не выйти из граней. И сначала, значит, мы решили, что мы, мужчины и женщины, как вы знаете, у нас не смешиваются, и явно не в храме, когда происходят всякие очень святые вещи. И тогда был вопрос. Сначала то, что сделали, поставили женщин внизу, а сделали такой, взяли, построили что-то вроде, можно сказать, таких веранд из дерева, специально для того, чтобы было место для женщин и место для мужчин. Хотя мы не могли сказать, вы знаете, женщины, просто не приходите. Нет, такого не было. Взяли и сделали такую вещь. Мужчины были сверху, а женщины внизу. Это было в начале. Но это не работало. Мужчины вместо того, чтобы смотреть на то, что происходит, смотрели на женщин. И тогда решили, что это нехорошо, и поменяли. Женщин взяли и поставили. Значит, снова делали эти построения. Их специально строили на Суккот. Потом их брали и разнимали. потому что у нас запрещено, что во дворе храма были построения добавочные, и женщины были сверху, а мужчины были снизу. И вы знаете, что когда вы сверху, вы видите намного лучше, чем когда вы снизу. И поэтому, видите, дали даже женщинам этот приоритет. Я думаю, что от этого вот принято обычно в синагогах, что женщины, они стоят сверху, и так они могут в какой-то мере все видеть также и участвовать во всем и слышать все. И то, что там происходило, там были всякие представления. Скажем, человек брал 8 горящих факелов, кидал их и подхватывал. То же самое с ножами. Они там, человек какой-то ложился и поднимался, только опираясь на свои большие пальцы. Это пример такого, что там рассматривается. Это была очень большая радость. И, как я говорю, там участвовали женщины, как и мужчины, в том, что они могли это все наблюдать и видеть. И кто выступали, это были люди. И те, кто были всегда праведники, и те люди, которые до этого были не очень праведными, а сейчас взяли и исправились. Это были какие-то две группы, кто могли выступать. Те, кто были всегда праведники, говорили, как хорошо, что наша молодость в какой-то мере и никак нас не позорит. А те, кто исправились, говорили, как хорошо, что наша более зрелый период нашего времени, нашей жизни, оно берет и исправляет то, что мы натворили, когда мы были молодые. Только не совсем так, они это говорили более аккуратно. Я просто это перевожу, понимаете, так очень быстро моими словами. И во дворе храма ставили освящение. Значит, брали такие, я это назову чуть ли не баки, я не знаю, только это, конечно, были очень красивые вещи. Брали сосуды, в которые входило очень много масла, и они также ставились очень высоко, и молодые священники поднимались на лестнице и это зажигали. И это освещало весь двор храма. Это настолько освещало весь двор храма, а храм был достаточно высок относительно Иерусалима, что говорится, что в любом дворе Иерусалима женщина могла ночью взять и перебрать рис, если бы она хотела. То есть весь Иерусалим был освящен. И это была неописуемая радость. И говорится, что молодые люди обычно в течение Суккот вообще чуть ли не шли спать. Они как-то все время только или приходили в храм, днем смотреть, как происходит служба, а вечером смотрели вот на эти представления и радовались в течение всего праздника Суккот. Поэтому на Суккот это очень радостная вещь. И вот понятие Симхат Бейт ха-Шульван принято также делать сейчас. И есть особые, мне кажется, почти каждая община. Есть община, которая имеет только один день, когда они это делают. Есть община, которая это делает даже каждый вечер, который будничный вечер, который не вечер праздника. С музыкальными инструментами, с танцами. Поэтому у нас тоже такая вещь принята. Это называется Симхат Бейт ха-Шульван. И у нас рассказывается как раз, просто меня спрашивают, вы спросили о женщинах, как они связаны с Суккот. Так я поэтому рассматриваю женские аспекты, которые были, которые нам говорится в какой-то мере в устном предании. Это мы читали в Йом-Кипур про Юна, и у нас рассказывается, что Юна, он жил на северной части Израиля. И это был немножко не очень приятный период, когда Израиль был поделен на 2 государства, когда северное государство, которое называлось Израиль, не давало разрешения его жителям перейти в южное государство, которое называлось Иуда, и в южном государстве был храм. И хотя по еврейскому закону, кто должен приходить в храм 3 раза в год, это мужчина, но у Юна его жена была очень праведная, и она, несмотря на сложности, брала и приходила также в храм в Суккот, может быть, все 3 раза, но подчеркивается в Суккот, и Юна от этой неописуемой радости, который был в храме, во дворе храма, вот в это время, которое называется радость черпания воды, он достиг прочества. И то, что Юна стал пророком, это вот за счет именно Суккот и Симхат Бейт ха-Шульван. Так это то, что рассказывается. Я вижу, что у меня тоже тут написали мне несколько вещей. Одну минуту я прочитаю.
Да, можно я зачитаю? Здесь да. Очень спасибо большое за вопросы. Правда. Пожалуйста. Первый вопрос. Как радоваться, если нет причины для радости? Дайте сгулу для причины радости и радости. Какие псалмы читать для радости?
Значит, спасибо. Значит, первым делом это мы считаем, что если есть причина для радости, это не настоящая радость. Потому что я тогда радуюсь не тем, что я рада, а какой-то наружной причиной. А если этой наружной причины нет, так я не рада. Радость – это вещь, которая должна быть часть нашего ощущения. И мы папа рассказывал также, и он очень старался, что вот это понятие радости, оно не было наружной радости. Значит, если я рада из-за чего-то, и я рада почему-то, когда этой вещи не будет, так я не буду рада. Я могу себе помочь радоваться, но радость надо постараться, чтобы она была часть нашего характера. Теперь мне это немножко, может быть, легче говорить, моя бабушка, мать моего отца, у нее это вот было такое естественная вещь. Она просто вот была радостным человеком. Вы знаете, есть люди, у которых это часть характера. И несмотря на очень много сложностей ее жизни, она всегда находила, как и чем радоваться. И вот эта ее радость, она также была передана в какой-то мере моему отцу. Я думаю, что это частично наследственность, а частично это вот потому, что он рос в такой атмосфере. И несмотря, посмотрите, как это помогло моему отцу. Несмотря на все сложности его жизни, это он был всегда радостным. И вот этот оптимизм, он очень важен. Оптимизм дает очень много энергии. Оптимизм дает здоровье. И вот это просто стараться в себе культивировать это. И не радоваться из-за чего-то, а радоваться, потому что я рад. Я рад, потому что я жив. Потому что радость – это наша энергия, это наша жизнь. И чем мы умеем более быть оптимисты, тем нам легче в нашей жизни. Если вы говорите про псалмы, это очень интересная вещь, что вы спросили, потому что считается, что царь Давид – это была его точка. У каждого из наших праотцов у них была их точка проблематична. И царь Давид, его проблема – это было плохое настроение и лень. У нас есть четыре качества, четыре состояния, и то, что называется Арба и Судот, и Давид, он символизируется землей. А земля – это вот желание никуда не двигаться, плохое настроение, лежать, ничего не делать. И то, что мы видим в Давиде, если вы читаете псалмы, мне кажется, можно выбрать теоретически почти любой псалом. Но я думаю, что если вы хотите один из псалмов, где Давид именно занимается очень особо этим, хотя он занимается любым псалмом, это 30-й псалом. Он говорит, если вечером у меня в какой-то мере горе и плач, ночью я буду брать и ночевать с плачем, утром будет песня. И это была вся жизнь Давида. И жизнь Давида была очень сложной. И он все время вместе с этим все время искал, как радоваться. И во имя этого он писал псалмы, как объединиться Всевышними, как найти эту радость внутри себя, как ее раскрыть внутри себя. И каждый человек, мне кажется, должен найти в себе, что ему помогает и что его радует. Это может быть первым делом, конечно, мы должны высыпаться, и мы должны есть, потому что человек не выспался и не поел завтрак, радоваться он не может, он уже, в какой-то мере, у него нервная система в проблематичном состоянии. Но если вы поели, и вы уже в какой-то мере и выспались, одна из вещей, которая помогает, это спорт. Мы знаем, что Давид, он танцевал. И когда вы в какой-то мере занимаетесь спортом, это тоже вещь, которая очень помогает. Танцы, движения и музыка. Как вы знаете, Давид, он играет. Значит, поэтому, если мы хотим рассмотреть, как быть в хорошем настроении, мы это все учим от Давида. Потому что это была вот эта точка, которую Давид в себе все время культивировал. Это было вот то, что он должен был дать миру. И в какой-то мере также мы можем научиться, каждый из нас, как быть в хорошем настроении, несмотря на гонения, на проблемы, на семейное состояние, на все другие проблемы, которые у нас есть вокруг. И у Давида они были все время со всех сторон. Поэтому, если вы хотите псалом, это 30-й псалом, и надо молиться и просить Всевышнего, чтобы он нам открыл вот эту внутреннюю радость. И если мы говорим о самое великое состояние, которое человек может дойти, это пророчество. А пророк, если у него нет радости, он не может быть пророком. И даже если человек пророк, когда он в нерадости, он не может получить пророчество. Связь с Всевышним может быть только через радость. Несмотря вообще, в каком состоянии человек находится, если он может иметь вместе с тем радость, радость, что есть Всевышний, радость, что Всевышний его сотворил, радость в том, что он служит Всевышнему, он тогда может получить пророчество. Если у него этого нет, он не может. У нас рассказывается о пророке Элиша, который хотел получить пророчество, и он был в состоянии уже почти получить пророчество. И там он встретился с каким-то человеком, который он был для него очень неприятный. И у них начался очень неприятный диалог. И, конечно, как вы понимаете, радость улетела. Там был это царь, который его родители убивали, его мать особенно убивала пророков. И поэтому диалог был, как вы понимаете, очень неприятный. И тогда Элиша хочет получить пророчество, и он не в состоянии, у него испортилось настроение. И тогда он просит, чтобы привели кого-то, кто играл перед ним. И начинается музыка, и это в какой-то мере его восстанавливает, и он тогда получает пророчество. Значит, отсюда мы учим, что люди должны понимать, что им восстанавливает настроение. Мы считаем, что настроение у нас хорошее – это естественное состояние. Есть что-то, что нам мешает. Значит, мы не рассматриваем, что мне нужна радость снаружи, и тогда это будет меня радовать. А мы рассматриваем точно наоборот. Нормальное состояние человека – это радость. И есть что-то наружнее, что нам мешает. И мы должны тогда вот этот наружный фактор, который нам мешает, понять, что нам восстанавливает наше внутреннее состояние. Это может быть музыка, это может быть прогулка, это может быть, как я вам сказала, там, активность какая-то, ну, как я сказала, прогулка. Это может быть молитва, это может быть у каждого то, что его в какой-то мере восстанавливает его внутренний баланс, и тогда он восстанавливается, и у него это естественная радость, которая Всевышний нам ее дал, она восстанавливается. Это да, то, что да. Я могу рассмотреть. И вы это очень видите как раз про Суккот от пророка Йона, который именно получил пророчество в этот праздник за счет этой неописуемой радости. И, может быть, я рассмотрю, что такое Симхат Бет Ашойва, что такое радость возливания воды. Значит, когда был храм, мы каждый праздник из трех праздников, и даже из четырех, мы брали и приносили что-то в храм. И у нас считается, что каждый из этих четырех моментов у нас что-то Всевышний судит мир о чем-то. В Рош ха-Шана Всевышний судит весь мир, поэтому у нас есть праздник в честь этого, для того, чтобы мы также как-то в этом участвовали и умели как-то что-то сделать с собой. Нам Всевышний какой-то раскрывает это. Суккот – это время, когда судится, сколько будет осадков. Осадки – это не только вода. Осадки – это жизнь. Это наша связь с Всевышним. Потому что это то, что и сверху идет вниз и дает нам жизнь. Без воды, как вы знаете, нет жизни в мире. В Песах нас Всевышний судит, сколько и что будет злаками, что это тоже наша жизнь. Злаки – это питание наше. И в Шавуот – сколько у нас будет плодов и что будет с плодами. Это время, когда плоды поспевают в северном полушарии. И поэтому из каждого из этих времен мы приносили что-то из этого на жертвенник. В Песах, как вы знаете, мы приносили омех, мы приносили немножко ячменя. Мы клали на жертвенник всего-навсего горсть, даже меньше, чем горсть. Сколько у вас ходит три пальца, столько склали на жертвенник от муки, ячменной муки. Это очень символическая вещь, что это в какой-то мере мы говорили Всевышний, если ты нам что-то дашь, мы этим будем пользоваться не против тебя, а во имя тебя. В Шавуот мы просили два хлеба, которые тоже от них мы ничего не клали на жертвенник, клали, было только там два барашка, которые приносились, я не вхожу в точные подробности, как и что, и почему, и как это символизирует плоды. А в Суккот мы брали и должны были возливать воду. Снова возливать воду, это не что лили там воду на жертвенник. Это делалось очень-очень парадно и красиво. Шли священники с музыкальными инструментами, в золотом кувшине. Они ходили сколько-то шагов, они трубили, они играли и доходили, и каждые сколько-то шагов они останавливались, трубили, играли. И потом они доходили до того места, где был, был источник. Оттуда они брали шилюах, оттуда они брали в этом золотом маленьком кувшинчике немножко воды, возвращались тоже очень-очень в таком парадной форме, приходили во двор храма, и там был жертвенник, у него были две чаши, сделанные из извести. У них была дырочка. И в них в одну из этих чашечек брали и вливали вино, а в другую вливали воду. Только в Суккот лили воду. Значит, воду не лили на жертвенник, а лили в эту чашечку. Но это так у нас называется, что это льется на жертвенник, хотя это вливалось в чашечку, которая была прикреплена к жертвеннику. И это считалось неописуемая радость. И вопрос, может быть, я объясню, почему об этом есть много объяснений, какая тут радость. Значит, глобально мы приносим воду на жертвенник, потому что мы просим в этой форме Всевышний, мы будем правильно пользоваться водой. Ты видишь, мы воду льем для тебя, поэтому дай нам осадок, сколько нам только надо, для того, чтобы человечество все существовало во всем мире. И мы просили в Суккот, извините, не только для еврейского народа, а мы молились и умоляли за весь мир. И в Суккот мы приносили очень большое количество жертв. Первый день мы приносили 13 быков. У нас такого никогда нет. Мы обычно приносим там одного быка от всего еврейского народа, а может быть два. А тут мы приносили 13. И это было во второй 12, потом 11, 10 и так далее, пока последний день мы приносили 7. Если вы видите, это арифметическое, я не знаю, как называется на русском, но видите, это называется тохешбуни, Если вы это составите вместе, вы увидите, что это будет ровно 70. А как вы знаете, у нас принято, что есть 70 народов мира, и еврейский народ просил за всех народов мира, чтобы они имели осадки. Это же жизнь для всего мира. А потом в Шмини Ацерет, это последний день, после уже Суккот, мы приносили одного быка, что после того, как мы просили за всех, мы просили также за себя. И вот это вот того, что мы просили воду, это была неописуемая радость. Есть объяснение о том, что это символизирует. Я тут рассмотрю, может быть, одну точку, что это символизирует. У нас момент сотворения мира был, есть первый день сотворения мира, который считается в какой-то мере, что только все приготавливается, а второй день сотворения мира, как вообще символика номер цифры 2, в иудаизме 2 – это расхождение, это возможность спора, это возможность того, что есть два мнения. Два мнения – это может быть великолепная вещь, которая добавляет одно к другому, но два – может быть что-то очень неприятное, когда люди начинают спорить. Когда есть один, нет возможности спора. Когда есть два, начинается первая возможность расхождения мнений. Поэтому в первый день не было возможности расхождения мнений, потому что есть только первый день. Во второй день это и начинается. И во второй день это единственный раз, как раз это будет у нас через не этот шаббат, а следующий шаббат, когда мы будем читать первый раз, начинаем читать чтение Торы заново, у нас будет каждый день сотворения говорится слово «китов», что Всевышний увидел, что все было хорошо. Во втором дне сотворения это не говорится. Потому что в нем начинается вот это понятие деления. А деление, оно всегда проблематичное и болезненное. И то, что было разделено во второй день сотворения, это верхняя вода от нижней воды. Но мы не можем расти без того, что мы делимся. Если ребенок не отделяется от родителей, он не может стать самостоятельным. Понимаете, когда мы не делимся, мы не можем... Мы так это наше развитие. Только мы должны это делать, конечно, так, чтобы это было как можно более правильно и как можно менее болезненно. Но без этого невозможно. Мы не можем обойтись без этого в нашем мире. И тогда было деление нижней и верхней воды. И говорится, что когда нижняя вода была отделена вниз, это, конечно, символическая вещь, она плакала. Я имею в виду символически, что она плакала. Я говорю, я не хочу идти вниз. Почему, чтобы я была вниз? Я хочу быть сверху. Извините, я вижу, что эта Минкина поднимает руку. Галит? И эта Минкина подняла руку. Я ее вижу. Только я вижу малюсенькую ее замечание, что она поднимает руку. Спасибо большое. И тогда Всевышний сказал в нижней воде, не плачь. Твоя... Мы... В нижней воде есть соль, в морях есть соль. Всегда, когда будет принесена жертва, будет... она будет солиться. Как... И вы знаете также, что когда мы едим хлеб, мы кладем его также макаем в соль. И также нижнюю воду в Суккот будут брать и приносить в храм. И что это символизирует? Мы, Всевышний дал нам выбор. Для того, чтобы был выбор в мире, для того, чтобы мы росли, мы должны отделяться. Всевышний скрывает себя для того, чтобы я могла проявить свое желание, проявить себя. Если я буду все время ощущать, если бы я была сотворена так, что в мире мы все время ощущаем Всевышнего, у нас не было бы выбора. Если мама все время рядом со мной, я не буду расти. Она будет делать все вместо меня. Кроме того, буду все время смотреть на нее. Мама, мамочка, что делать? Мамочка, что сделать? И у меня не будет моего решения. Поэтому нам надо отделяться. Но потом то, что мы делаем в Суккот, это мы восстанавливаемся. После того, как мы уже научились, и мы правильно пользовались этим выбором, мы сейчас этот выбор берем и восстанавливаем. Значит, мы говорим Всевышний, все, мы уже выросли. Мы уже все смогли сделать сами. Сейчас мы берем эту воду, это именно то, что для чего мы сотворены, чтобы мы могли взять это, то, что нам Всевышний дал, то, что у нас есть вот этот выбор и самостоятельность. И мы пользуемся этой самостоятельностью не в коем случае хасвакалиля против Всевышнего, а наоборот, во имя Него. Это деление, оно для того, чтобы я именно дошла самостоятельно правильно этим пользоваться. И Суккот – это именно тот день, когда мы это делаем. Поэтому мы доходим до пика того, для чего вообще есть сотворение. Это считается неописуемая радость. Для того, чтобы дойти до Суккот, нам надо пройти Рош ха-Шана, Йом-Кипур, только потом мы можем дойти до Суккот. И мы как-то завершаем этот круг и доходим для чего и во имя чего мы были сотворены. И Сука у нас рассматривается, это говорится в песне песней, что это и вообще понятие Суки, это кого-то мы находимся в объятиях Всевышнего. Говорится, смурота хатуши, его левая рука под моей головой, бейминот хапкеня, а его правая меня обнимает. Если вы знаете законы Сука, у нас должны быть две стенки и еще немножко. это минимальное понятие суки, если только две стенки. Стены у суки, она не кошерная. Если есть две стенки, еще немножко, на место точный закон сколько, тогда сука кошерная. И посмотрите, что объятие – это как раз две стенки, еще немножко. Пожалуйста. Ита, я очень рада вас встретить.
Взаимно, я тоже присоединяюсь.
Итка, това, что все было очень приятно. Одну вещь, которую я хотела еще просмотреть, это про Шошана Раба. И в этом тоже есть место для женщин. Ну, пожалуйста.
Рабанит Ита, мы очень рады вас видеть. Надеемся, что у вас все в порядке. И вы тут сейчас с нами. Единственное, что я хочу очень задать вопрос, который здесь есть в чате. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, можно ли как-то связать недельную главу Браха с праздником Суккот?
Одна из самых простых вещей. Зота Браха – это мы берем дни и завершаем Тору. И Суккот – это завершение, как я говорю, это пересечение всех праздников вместе. Это кульминация всего. Значит, у нас в этот месяц были три. У нас был Рош ха-Шана, у нас был Суккот, сейчас Йом-Кипур, Суккот, понимаете, как Симхат Тора. Вот это завершение всего. Мы также, в какой-то мере, как вы видите, завершаем чтение Туры всей. И это у нас, в какой-то мере, Всевышний год у нас, когда он... Есть у нас такое понятие, что мы были весь этот месяц Всевышним, и сейчас мы после Суккот, мы выходим как будто в будний год. И Всевышний нас как будто благословит, когда мы выходим. И то же самое Муше перед смертью берет и благословит весь еврейский народ. Какое-то завершение и начало чего-то нового. И вот точно так же, как Муше перед смертью нас всех благословит, всех собирает и всем говорит как можно более вот этой связи, которую мы имеем с Муше в последний момент перед тем, как он с нами прощается. Также у нас начался Новый год. И как вы видите, у нас Новый год, начало Нового года. Первый 22 дня Нового года, это три первые недели, у нас очень насыщенный. Мы кого-то вместе с Всевышним все время. А потом мы должны выйти в год. Мы должны выйти, понимаете, как это, и быть самостоятельными. И то же самое Муше, он с нами находился в течение 41 лет, когда мы берем и в какой-то мере создаемся как народ, а сейчас он прощается с нами, умирает, нас оставляет, и мы выходим самостоятельно в нашу жизнь. Это, конечно, не очень просто. Но мы перейдем Иордан без Муше. И мы в какой-то мере через эти 22 дня, это уже не будет Йом-Кипур, это уже не будет Рош ха-Шана. Конечно, мы с Всевышним. Но мне кажется, каждый понимает, что через месяц наше состояние и связь с Всевышним, она в какой-то мере немножко другая, чем была Рош ха-Шана и Йом-Кипур. И как, понимаете, как в какой-то мере что-то принести это на весь год.
Пожалуйста. Спасибо, Рабанит Ита. Мы рады вас еще раз приветствовать.
Большое спасибо. Я прошу прощения, извините, что я настолько задержалась. Были тут проблемы с интернетом, и я пропустила начало вашего урока. Мне так...
Пожалуйста. Видите, Ита, я вам очень благодарна, что у вас такая вещь произошла, потому что, если вы помните, у меня тоже несколько раз такие вещи произошли. Когда это только у меня, мне кажется, что я какая-то нелепая, и только у меня такое происходит. Поэтому я вам очень благодарна, когда у кого-то еще такое происходит.
Знаете, так удивительно слушать от вас, что вы мыслите не такими простыми категориями, как
мы
простые люди.
Все, если бы это не было такой вещи, вы бы никогда не могли разговаривать. Все размышляем точно так же. Это меня тоже, когда была маленькая, очень удивляла, что мне казалось, что мысли каждого совершенно индивидуальны, а почему это все очень похоже. А то мы не могли бы разговаривать просто.
Вы говорили о том, что мы должны выйти в самостоятельное плавание, да? А на да. Что человек? Ведь все-таки у нас всегда есть потребность в опоре, да? Конечно. Нам тяжело чем быть самостоятельным. На что человек может опираться в этом своем самостоятельном?
Мне кажется, единственное, только на Всевышнего. Если мы будем пробовать опираться на что бы ни было, оно всегда сломается. Просто, понимаете, это проверено уже поколениями. Скажем, пример, который самый простой в последнее время. Мы опирались на медицину. Я думаю, что если бы 3 года назад нам кто-то сказал, что будет какая-то эпидемия, что мы сказали? Медицина у нас развита. Мы знаем ДНК. Вы знаете, что мы знаем? Значит, любая вещь, которая будет, кроме Всевышнего, и мы будем на ней опираться, она явно сломается. это в какой-то мере такая... Всевышний так сотворил мир, чтобы мы понимали, что ни на что, кроме него, невозможно опереться. Поэтому даже не стоит. Это только приведет, понимаете, к какому-то психологическому падению.
Я понимаю. А с другой стороны, из того, чтобы опираться, ты должен быть уверен, что ты хороший, да, что ты выполнил все, что он от тебя требует.
Нет, у нас это мы одно из вещей, которое говорится. Извините, что так я отвечаю, Рита, сразу. Это у нас говорится, это говорит говорится в книге Йов. Если ты прав, что ты ему дашь? Значит, если мы ощущаем, что если мы правильны, нам положено, мы считаем, что человеку ничего не положено. Даже если он был бы самый великий праведник, ему ничего не положено. За одно дыхание, один раз, мы не можем, все наши хорошие поступки не могут это взять и отплатить. Мы все получаем даром. У нас вот это понятие положено, не положено, я хороший, я плохой. Мы считаем, что это ужасное ограничение. Это совершенно не иудаизм. В иудаизме мы полностью опираемся на полное милосердие Всевышнего. И это нам очень важно, потому что тогда я тоже милосердна к другим. Я также, вы знаете, кому милосердна? К сама к себе. А если у меня все то, я сделала так, значит, я хорошая. Но если я сделала что-то минимально не так, значит, я плохая. Я сейчас должна себя что делать? Повесить хасвакалим. Мне ничего не положено, я должна сейчас себя непонятно что так, как угнетать. У нас такого нет. Это не иудаизм. В иудаизме мы опираемся на то, что мы полностью опираемся на милосердие Всевышнего безгранное. Мы должны стараться быть правильными, как мы более можем. Мы должны быть правильно себя вести, идти по стопам Всевышнего. И один из понятий, как идти по стопам Всевышнего, это милосердие.
В Суккот большая заповедь быть в радости. Да. И когда есть большая заповедь быть в радости, то тогда я всегда очень сильно...
100% должно быть все наоборот, конечно.
Да. И что же быть, как же быть с этим?
Я думаю, что человек себе скажет, ты сейчас должна быть в радости, у нас автоматически будет все наоборот. Потому что как, когда мы себя хотим ввести насильно чем-то, у нас автоматически есть как что-то против этого. Почему я должна радоваться? О чем? Что? Как? И я думаю, что расслабиться. Как я сказала заранее, это выспаться, поесть завтрак, и потом просто расслабиться и делать, значит, это вещь, которую у меня папа Зихоно Левраха, очень, когда мы были маленькие, чуть ли не с 3-4 лет, нас пробовала и моя мама также Зихоно Левраха, что мы понимали себя, и каждый понимал, что его успокаивает первым делом, а второе, что ему приносит радость. Каждый из нас его успокаивает совершенно что-то другое. Потому что быть в радости, когда я неспокойна, это очень сложно. И, потому что это не настоящая радость, это просто искусственная радость. Надо какие-то вещи, надо человек для того, чтобы дойти до своей радости внутренней, есть вещи, которые ему мешают. И когда человек неспокойный, просто его внутренняя радость, она не просыпается. А то, что это просто какая-то покупленная наружная радость, а не что-то настоящее извне, изнутри. И любому человеку что-то другое его радует. Есть человек, который его радует приглашать гостей. Есть человек, который наоборот, когда есть люди, это для него очень тяжело. И для него радость – это идти гулять. Есть кому-то это наоборот – ехать верхом и на лошадях и скакать. Кому-то это будет какие-то там, не знаю, заниматься спортом или даже не спортом, а чем-то другим, состязаться чем-то. Это может быть состязаться спортом, состязаться с кем-то головоломками, состязаться с кем-то непонятно чем и как. Значит, я специально привожу, есть люди, которым у каждого это совершенно что-то другое. Поэтому человек должен понять, что его успокаивает первым делом, а другое дело – это что ему приносит радость. И мне кажется, это ответственность каждого. У нас папа считал, что ответственность каждого из нас, когда даже мы были очень маленькие, это создать себе комфортный комфорт психологический. И он сами говорил, что тебя будет радовать. И что тебя будет радовать, пожалуйста, попроси это. И создать так, чтобы у тебя это было.
Может быть, еще нужно научиться создавать какую-то дистанцию между нерешенными проблемами, вопросами, которые актуальны в жизни и нужно которые решать, и внутренним чувством радости, да, то есть чтобы это не...
Но это точно говорю, что наружный мир на нас не так сильно влиял ни в плюсе, ни в минусе. Мы говорим сейчас о внутреннем состоянии. Внутреннее состояние не должно настолько зависеть от того, что происходит вокруг. Когда оно очень зависит от того, что происходит вокруг, я таких людей называю люди, у которых нет кожи. И они просто, понимаете, все, что происходит снаружи, на них очень сильно влияет. А люди должны в какой-то мере иметь какую-то, понимаете, свою зону комфорта, это называется. И уметь в какой-то мере вот эту стабильность сохранять внутри себя. Я просто говорила уже об этом, что устное предание говорит, что есть какие-то вещи, которых они в какой-то мере для всех. Но, конечно, у каждого есть что-то свое личное. И Гемара говорит, что мужчины для них то, что создает радость, это вино и мясо. Для женщин это украшения и одежда. Для детей это всякие там сладости или какие-то хрустящие вещи. Значит, для каждого, значит, есть какие-то плюс-минус то, что общее для всех. Но это просто примеры. Каждый должен найти, как вы видите, тут для каждой группы что-то абсолютно другое. И каждый должен найти, что ему приносит радость. И давать это себе.
А что Всевышний от нас ожидает в праздник Суккот? Может быть, вы об этом говорили?
Я извиняюсь. Значит, одна вещь – это пользоваться этим физическим миром правильно. Суккот – это период, когда мы получаем вот наш весь физический мир – он самый доступный для нас. Я объясню, почему это. Весна – это время, когда все только начинает цвести. У меня еще нет плодов, у меня есть только цветы. В Шавуот, да, они начинают все цвести, и уже даже есть плоды, но они еще только на дереве, они же даже не все поспели. В Суккот я уже все собрала дома. Домой у меня все в амбарах, у меня все есть. У меня есть весь физический мир, который мне нужен теоретически на всю зиму. Это называется Хагасив. Праздник, когда мы все собираем. Сейчас вопрос, как мы этим будем пользоваться. Вот Всевышний вам сейчас все дал. Вы сейчас можете радоваться. Вы не находитесь в трепете, может быть, чего-то не будет. Как вы говорите, вот этот наружный мир, решение проблем. Есть какое-то житие, самая в какой-то мере глобальная проблема человека, это если будет что-то есть завтра. Если что-то будет есть даже не мне, а вообще человечество. Будет ли в моем государстве еда? А в Суккот у вас уже все есть. Вы знаете, сколько есть в амбарах. Значит, вся зима у вас уже в какой-то мере покрыта. Горючее уже есть, если будет холодно. Теоретически я просто вам говорю. Понимаете, как плоды и овощи, там, и зерна тоже уже собраны. Если не произойдет какая-то там непонятно что, все уже как будто готово. И сейчас вы можете быть спокойны. Сейчас вопрос, как вы этим пользуетесь. Вы пользуетесь в правильной форме для этого или наоборот? И поэтому в Песах у нас даже не требуется от нас быть радостью. Значит, Тура не требует от нас радость, хотя правильно в Песах тоже радоваться, но в Туре об этом не написано. Потому что когда у меня еще на деревьях только цветочки, я не знаю, будут ли плоды или нет, я, конечно, в немножко таком подвешенном состоянии, и от меня тяжело требовать радость. Хотя я должна это делать, но это невозможно мне меня требовать. А в Суккот можно уже от меня требовать. Суккот – это время, когда природа… Что происходит с природой в Суккот? Она завяла. Это время, когда все уже поспело. Начинается цикл жизни закончился. Завершился.
Тогда нужно радоваться.
Да, потому что есть завершение, я уже что-то получила.
А в духовном плане что это такое?
Это то же самое. Мы сейчас собираем плоды, которых мы получили в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур. Мы же достигли, мне кажется, в течение всего года самые духовные пики года. Это Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Сейчас, пожалуйста, это возьмите, соберите и принесите это на весь год. До следующего года. Это же такое... Что это?
Не рано собирать. Только-только прошло.
Да, но если вы это возьмете сейчас, вы очень правы. Если вы сейчас это возьмете и не соберете, вы знаете, что произойдет со всем, что вы достигли в Рош ха-Шана и Йом-Кипур? Оно выветрится. Оно потеряется. Поэтому после Рош ха-Шана и Йом-Кипур мы не сразу выходим в будничный год. Нас специально останавливают на целую неделю для того, чтобы мы это все собрали. И чтобы это не взяло и не выветрилось.
Я, если можно, поделюсь своими ощущениями. Я не чувствую, что я собрала много. Я чувствую, что я сейчас в тревоге. А как же на самом деле там все прошло?
Мы не знаем.
Мы не знаем. Как может быть радоваться, если мы не знаем?
Извините, нет. А мы никогда ничего не знаем. Мы должны с своей стороны постараться. Это то, что мы можем. Мы всегда можем, вы можете всегда выбрать, переживать или вы можете радоваться. Значит, мы, и тут очень важная точка, мне кажется, это у религиозного еврея, который вырос в иудаизме, это она в какой-то мере очень явна. Я рассматриваю только, что я рассматриваю. Я совершенно не вхожу в обувь, извините, что так это говорю, некрасиво Всевышнего. Значит, меня совсем не интересует, как Всевышний решил и что будет в следующий год, это дело Всевышнего. То, что я отвечаю за него, это только для чего меня Всевышний сотворил. Всевышний меня сотворил, чтобы я правильно жила мою жизнь. Поэтому мой фокус – это как я провела это время. Что решил Всевышний за меня, не в моих руках. Настоящий момент не в моих руках. Я могла также провести Рош на Йом-Кипур идеально. А Всевышний может решить за меня что-то другое, но это его дело. Я туда не вмешиваюсь. Мы не пробуем быть Всевышним. Это очень, мне кажется, это одна из очень больших разниц между язычеством и иудаизмом. Иудаизм, мой фокус – это я исполняю желание Всевышнего. Принимаю его заранее и не переживаю. Что он мне решил, это его дело. И я это принимаю заранее. А моя точка – это что я должна в этом сделать. Язычество пробует, это, мне кажется, гадание, язычество, колдовство. Оно пробует властить над духовной силой. И как манипулировать эту духовную силу в его, чтобы он был кого-то Всевышним. Гадание, знать будущее. Это не наш путь абсолютно. Говорится, тамим ты ей машем лукиха. Будь в этой мере совершенно бесхитростным перед Всевышним. Понимаете, что это? Не думай о будущем. Что такое не думать о будущем? А что будет? А что мне решили? Это не наше дело. Это совершенно другой подход. И мы так воспитаны с самого маленького возраста. Что и мой фокус...
Да, извините. Это и есть радость. Уметь жить сегодня, не думать о проблемах завтра.
Вообще.
То есть решать, где я завтра буду, что я буду, что мое. А вот сегодня. У меня есть сегодня и есть радость сегодняшнего дня.
Не вчера. Да. Это говорит... То, что было вчера, уже прошло. То, что завтра, еще нет. То, что у вас есть, это маленькое настоящее. И как вы это маленькое настоящее проживете правильно, вы пойдете спать, и вы будете очень... Не что горды, но вы будете в какой-то мере полным ощущением полноценности, что вы достигли в этот момент, и это ваша радость. Мы не живем в прошлом. Это, мне кажется, сила евреев. Если мы жили в прошлом или в будущем со всеми переживаниями, мы в эти 2000 лет не выжили вообще. Вы представляете, какой это ужас, что происходило. Евреи после катастрофы, как они восстанавливались? Они не думали о прошлом, они не думали о будущем, они думали только о настоящем. И это, в какой-то мере, говорю, так мы сотворены. Это тоже сотворено, так мы воспитаны. А я никогда не думаю, что Всевышний решил о мне на будущий год. Не знаю, это не мое дело. Это его дело, не мое. Я занимаюсь то, что в моих руках. Значит, и в этом евреи очень деловые и очень немистичны. Иудаизм – это совершенно не та мистики. Мы занимаемся то, что в наших руках, и мы должны делать и быть очень, в какой-то мере, активны. Но активны в настоящем времени. Не заглядывая в будущее и не переживая прошлое.
Знаете, это напоминает мне историю евреев, когда они их переселяли или не переселяли с другие страны. И они иногда, переход был очень болезненный, но они сразу начинали восстанавливать экономику, открывали магазины, открывали синагоги. Да. И не занимались нисколько.
Абсолютно. И понимали, что из этого места их тоже выгонят через несколько лет. Значит, если бы у евреев не было вот этого однозначного такого взгляда на мир, мы бы не выжили. Поэтому это понять, это просто если мы хотим стать религиозными евреями, мы должны понять, как религиозный еврей, понимаете, как он живет, чем он живет и как он живет. Я извиняюсь, мне кажется, что я перешла в свое время.
Нет, ровно 11. Все.
Я извиняюсь. Хорошо, пожалуйста. Я хотела говорить немножко про Ушана Раба, так, Кармеля, я извиняюсь, только мгновение. У нас последний день Суккот, это будет воскресенье, это называется этот день Ушана Раба, он считается тоже страшным днем. Это последний момент суда, в котором у нас было решение суда, было запечатание приговора, и сейчас Ушана Раба, это когда приговор выносится на исполнение. И поэтому только заметьте этот день, и не в какой-то мере, чтобы, потому что это день перед праздником, и мы в какой-то мере очень заняты, понимаете, приготовлением праздника, и только подумать о том, что этот день тоже очень важен. И как-то его отметить в какой-то мере.